Trump.
Часов и 6 минут в Москве. Программа «Дифферамт». Меня зовут Оксана Чиж. На первых аккордах заставки этой программы Александр Пушной, который сидит в этой же студии напротив меня, уже...
Пустился в вальс.
Да, пустился в вальс, ставит пальцы на клавиатуру. Музыкант, шоумен. Я бы еще добавила актер.
Нужное подчеркнуть, да.
Нужное подчеркнуть, а я так немножко из кухни внутренней добавлю, что ли.
Давайте.
За последний час я еще и получила такой небольшой ликбез, экскурсию в мир физики. Я бы еще и физик добавила.
Добавьте, мне будет приятно.
+7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-сообщений, вопросов, самое интересное я обязательно задам. Твиттер-аккаунт вызван, не забывайте его. Ну и сайт Радио Эхо Москвы, echo.msk.ru. Кстати говоря, на сайте нас еще и видно зрителям сетевизора. Очень много вопросов среди, кстати, сотрудников Эхо Москвы. Вот перед этим эфиром было и про программу «Галилео», и про музыку. А вот после разговора о физике я совсем вот теряюсь. Есть какое-то приоритетное направление интереса вот сейчас?
Ну, все меняется. Музыка у меня началась в момент, когда меня мама, помимо моей воли, кто-то ей сказал, что у меня есть слух, и она меня отвела в подвал музыкальной школы и там оставила. 5 лет я нажимал на клавиши, на фортепиано, и это все вылилось в то... Мама мне когда-то говорила: «Может быть, Саша, и ты же не знаешь, когда-нибудь это будет твой хлеб», сказала мама, и вот так и сложилось. Нельзя сказать, что я прям композитор-композитор, но такие великие симфонии, как «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», «Ла-ла-ла-ла-ла-ла», 6 кадров, это я написал, друзья. И даже частенько, первый раз в своей жизни, я получил гонорар за роялти. Представляете, меня начало разыскивать российское авторское агентство. Я думал, что они меня сейчас прибьют за мои пародии, там, которые я делал тоже параллельно всю жизнь, всякие каверы на известные песни. Нет, они говорят: а вот у тебя накапало. Вот за 6
получите
кадров.
Распишитесь.
Да, я приехал, получил в первый раз, первый и последний раз, потому что там накапало много, я приехал, а потом на следующий месяц мне пришла сводка о всех моих произведениях, исполненных в эфире. Там, после того, как я забрал основную сумму, следующая сумма была 3 рубля 65 копеек, и я решил не ехать пока. Накапает.
Надо подождать, конечно. Но я так понимаю, что музыка, в общем, это такой нестихающий интерес, к которому вы возвращаетесь, так или иначе. Вот в этом году вышел альбом «Не до шуток». Мы обязательно к нему еще будем возвращаться. Я очень удивилась, когда в одном из интервью увидела подпись старой фотографии еще студенческих времен с выступления группы «Медведь», где группа «Медведь» называлась «Рок, панк, шарм, поппи,
попс».
Попс групп «Медведь».
Да. Ну, мы хотели как-то... Мы не могли определиться, что мы играем. Решили так назваться, чтобы не было вопросов: ребят, что вы играете? А в этом названии, в общем-то, отсыл всех остальных людей, которые не понимают, что за формат у вас, к Википедии. Я музыкой занимаюсь не потому, что это что-то мне дает в финансовом плане. Это просто моя некая терапия. Терапия прям в прямом и в переносном во всех смыслах этого слова. То есть я... получаю физиологическое удовольствие, когда я беру гитару и начинаю на ней играть что-нибудь. Еще вот я себе на 40-летие подарил на дачу барабанную установку. Акустическую, Карл. Акустическую. И, в общем, занимаюсь иногда тем, что поигрываю иногда, да. Наши соседние участки очень дешево сейчас продаются. А плюс ко всему, я обнаружил, что можно контузить комара. Вот я недавно контузил комара.
Это как, он начинает зигзагом летать?
Не, не, он пришел, сел на тарелочку, видимо, хотел попить кровь. Я как дал по тарелочке, комар сказал: да ну, чтобы я сюда еще раз. Отошел немножко, но я видел, что он упал на барабан, потом пришел в себя и улетел. Видимо, рассказал друзьям, что сюда летать не надо, у нас сейчас нет комаров практически.
Вообще, что касается денежного вознаграждения за музыку, вот вы ведь и альбом сами выложили,
да,
у себя на странице.
Альбом, вот этот альбом я сделал впервые в жизни с компанией. Эта компания называется Navigator Records. Я очень долго знаком лично с Алексеем Козиным. Это тот человек, который, по-моему, больше, чем даже я, верит в то, что я делаю. Спасибо ему за это огромное. Вот. И как-то раз очередной раз, когда я к нему пришел, вывалил все, что у меня накопилось, говорю: Леш, ну что с этим делать? Ты скажи мне, я взрослый мальчик, скажи, Саша, это домашняя радость, успокойся. И он говорит: да нет, давай сделаем. Вот мы выпустили, можно сказать, первый взрослый диск, потому что этот диск я выпускал вместе с звукозаписывающей компанией, как взрослый мальчик. И эта компания его разместила в iTunes, в Google Play, в бесплатном доступе в Яндекс.Музыке. Пожалуйста, берите. И, в общем-то, ну, для себя-то я понимаю, что этот альбом – это просто некий вот такой срез моего звукоизвлечения вот на этот период жизни. И, наверное, через, дай бог, 10 лет я этот альбом опять поставлю у себя в машине и послушаю, порадуюсь. Да, слушайте, вот это было, это здорово.
А почему не зарабатывать на музыке?
Это не ко мне вопрос.
Да, как ко мне. Можно было бы его продавать, можно было бы не выкладывать в общий доступ.
Да, и там тогда он вообще никому не будет нужен. Если бы я был такой талантливый, как Земфира, я бы, наверное, зарабатывал бы на музыке. Но, судя по ажиотажу вокруг моих песен, это, наверное, людей так... Ну, может, радует отчасти, но... Прям такую эмоцию вызвать, чтобы встать, поехать, найти, где этот артист выступает, пойти на концерт. От этого пока моя музыка не вызывает таких эмоций. В этом альбоме, как мне, собственно, Леша и сказал, там нет того самого болта, вот такого хита, прям хита, который радиостанция не может не поставить в эфир. Вот если появляется артист с таким хитом, радиостанция не может его не поставить в эфир, она его ставит в эфир, тем самым ты впрыгиваешь на эту подножку, и ты становишься артистом, которого воспринимают как музыканта. Меня как музыканта не воспринимают. Меня воспринимают как телеведущего, клоуна, там, сумасшедшего, придурка, как угодно. Кто-то воспринимает, дети меня воспринимают как там знайку, такого вот благодаря Галилео программе. Но все это намного сильнее резонирует, чем музыка. То есть, чтобы продавать музыку, нужно всем рассказать сначала, что ты музыкант. То есть, что я вот рокер, я там пою музыку и больше ничем не занимаюсь. Как только люди первую ассоциацию с человеком сразу имеют некую песню, ну, например, там, Земфира. А, это вот... Мне приснилось небо Лондона. Это же она поет? Да, ура. Значит, она, значит, она исполнитель. А если говорят Пушной, то там идет это вот тот, который, по-моему, что-то там в телеке кривлялся. Ну, а в данном случае, например, просто если говорят Пушной, все говорят, а, им видео.
Ну, вообще есть ощущение, что как-то немножко ушло то время, когда появлялся исполнитель с громким хитом, таким, что его радиостанция не может не поставить.
Нет, не ушло. Нет, не ушло. Не соглашусь с вами. В свое время та же Земфира, почему мы сегодня про нее говорим, ну, мне нравится, потому что она... 99-й год, я помню, я ехал в маршрутке, и вся маршрутка вздрогнула от радости, услышав песню «Ведь у тебя спит, и значит, мы умрем». И настолько всем это понравилось, что вот был тот самый хит, который взяли на радио.
Да, но сейчас маршрутки играют песни «Это не шутки, мы встретились в маршрутке».
Да, это тоже хит, который вот не могут не взять радиостанции. И поэтому группа «Айова», про которую вы говорите, она тут же имеет огромное количество концертов благодаря хитам. То есть, понимаете, артист, вот артист сам по себе, не музыкант, он может сделать себе имя там путем, не знаю, скандалов, там, скандалов интриг расследования, какими-то заявлениями своими собственными, он может себе сделать какое-то имя, и про тебя напечатают в газете. Если музыкант будет это же самое делать, никто на его концерты не пойдет, пока у него не будет материала, пока не будет тех песен, за которые люди зацепятся и захотят их послушать еще раз. Поэтому в этом смысле никакая популярность телевизионная, никакая популярность политическая, никакая популярность вообще не конвертируется в музыкальную. Ну, то есть, музыкальную популярность нужно начинать все с нуля. Как только у тебя появится материал, к тебе будут ходить люди. Материала нет, ты можешь быть на всех газетах на передних, на первых полосах, на концерты не придет никто.
Так, а этот альбом, не до шуток, это наработка материала или это все-таки в первую очередь для себя? Вот то, что это... наболело, и тот самый срез, про который вы говорите.
Вот там песен свежих мало. Там, может быть, самая свежая песня – это «Эрнст, Эрнст, Эрнст». «Эрнст, Эрнст, Эрнст, ра-ру-ра, тра-па-па-па-па-па-па-па». Вот эта песня новая, а все остальное – это песни довольно старые, но они выдержанные. То есть, например, великое произведение наше «Большие сиськи», оно популярно среди наших слушателей. Многие поют его на концертах даже сами. Я иногда даже куплеты не пою.
Ну, у нас заготовлена другая злободневная песня. Я имею в виду Facebook. Кстати, я хочу предупредить, что все-таки одно бранное слово там есть, но оно цензурное.
С Знают все взрослые и даже дети. Славно, что есть социальные сети. Комменты стали моей работой. Еду не ем, пока ее не сфотою. Самовыражаюсь, реализуюсь. Ведь я в соцсетях никого не боюсь. Поэтому прямо скажу, без утайки. Главная цель у меня — это лайки. Главная цель у меня — все. Родился, благодарен маме, но больше благодарен программе Инстаграме. Здесь лайки, награда моя за труды, за фотографии котов и еды. Я чувствую счастье не за горами, когда фотки лайкают в Инстаграме. Но и о главном я не забуду. Я всюду, где будут чекиниться, буду. Я всюду, где будут чекиниться, буду. Все! Мои руки по локоть в Фейсбуке, остальное меня ни почем. Возьми свои лайки, считаю, чтоб утром проснуться и удивиться, как сильно лето могла обновиться. Теперь через сон, дремоту и зевоту опять нужно срочно запостить хоть что-то, чтобы всех породить и друзей, и подруг. Вот вам мой туалетный лук. Вот вам мой туалетный лук. Мои руки по локоть в Фейсбуке, остальное меня не почем.
Вы почему такие злые на социальные сети?
Я не злой, я просто говорю об этом. Ну, не я один, мы вместе с Димой Бриттенбихером эту песню написали. А я ему говорю, вот у меня есть припев, запиши, напиши куплеты. И Дима гениально справился с этой задачей. А это наркотик.
Социальная сеть —
это наркотик? Да, наркотик. Это наркотик, я на этом наркотике сижу. Вот я очень сильно стараюсь не делать каждую секунду селфи, с этим у меня все в порядке вроде. Но то, что это болезнь, и эта болезнь, знаете, если бы это была болезнь такая, которая не подкреплялась бы финансовыми какими-то потоками, то бог бы с ним. Но вот я знаю, что есть огромное количество игр, да, таких социальных. И бывает часто человек в этой жизни уже ничего его не интересует. Вот. И он, зарабатывая деньги в реальной жизни, вкладывает ее в виртуальную. Потому что там, в виртуальной жизни, ему тратить их интереснее.
Ему легче... там возможностей больше по сравнению с реальностью.
И там легче, что называется, себя сделать. Там легче себя сделать, чем сделать себя в реальном мире. В реальном мире, чтобы похудеть на 10 килограммов, надо серьезно этим заняться. А там ничего не надо для этого делать. То есть успешным быть в виртуальном мире проще. Поэтому, естественно, люди, как существа ленивые, они стремятся туда, где можно себя реализовать эффективнее. Ну и в этом смысле, как только деньги из реального мира идут в виртуальный мир, тут же это подхватывается бизнес всякими схемами. И я знаю, что сейчас в мировом масштабе вот эти игры виртуальные очень сильно растут. То есть люди вкладывают деньги туда, соответственно, акции этих предприятий растут, соответственно, туда вкладывают деньги те, кто хочет куда-либо вложить деньги и так далее, и так далее. Это такая обратная положительная связь получается. И дальше будет хуже, хуже, хуже.
Ну, я помню, что в моем детстве такие же претензии, я имею в виду, во всяком случае, как психологическая зависимость, предъявляли телевидению.
Нет, нет. Телевидения нет у тебя. Телевидение – это ты смотришь пассивно на то, что происходит. Тебя там нет. То есть ты там отсутствуешь как персона в телевизоре. ты воспринимаешь его со стороны, да, посмотрел, выключил. А там ты существуешь. В этой игре, понимаете, вот сижу я, Александр Пушной, со всеми своими недостатками там. А я завожу себе нового человека, там, Алексей Гладкошерстный, да, где-нибудь в виртуале. И все свои деньги, заработанные здесь, вкладываю туда, и у меня там совершенно другой уровень жизни, у меня там совершенно другие возможности. Я там собираю стадионы, например. Да, вот если говорить о том, что я хочу быть музыкантом, то чтобы стать музыкантом здесь, в реальности, нужно песни хорошие писать, нужно там этим заниматься, ездить и так далее. Перелеты всякие тяжелые, а может и не очень. Ну, в общем, короче, нужно работать как-то. А там не нужно работать, там нужно заплатить за это, и вот ты уже звезда.
Где-нибудь к концу недели по количеству скачиваний, может быть, стадион наберется, кстати.
Там, виртуальный.
Виртуальный.
Виртуальный стадион, да, наберется.
Вам что интереснее, интернет или телевидение?
Ну,
как поле для реализации?
Это просто разный способ доставки контента. Контент один и тот же, способ доставки разный. Я многие телевизионные передачи смотрю в интернете. Это что значит, я смотрю телевизор или нет? Вот, например, «Голос» я смотрю только в интернете. А не в эфире. Я смотрю телевизор или я смотрю интернет? Что я смотрю?
А вы смотрите именно шоу, да?
Я смотрю конкретных исполнителей. Я шоу не смотрю.
Вот Дмитрий у вас спрашивает, как вы относитесь к политике? Следите ли вы за событиями в стране?
За политикой... Я как за погодой слежу за политикой. Я понял, что от меня ничего не зависит, и я перестал в этом смысле что-либо делать. Но не вчера и не позавчера, а еще в 92-м году. У меня был период тут, вот, когда началась вся эта беготня, люди походили, я тоже походил, посмотрел.
Вы имеете в виду 12-13?
Да, я походил, посмотрел, просто потому что мне было интересно посмотреть, что это. И еще раз убедился в том, что это не работает. Первый раз я убедился в этом, что это не работает, когда было голосование о том, чтобы сохранить Советский Союз. Вы помните такой референдум? Вот, он был. И у меня родители голосовали за сохранение Советского Союза, потому что мы разбросаны были по всему Советскому Союзу. И когда выяснилось, что все проголосовали за и надо его сохранить, все радовались. Ну, по крайней мере, мы радовались. А потом он развалился, и все поняли, что это голосование. Никто не сказал, ну, подождите, люди же хотели оставить его. Зачем? Поэтому я считаю, что политика – это прикольная вещь. И, наверное, заниматься ей стоит только тем людям, которые готовы все... И себя в жертву бросить, и всех вокруг тоже бросить в жертву. Только эти люди и могут ей заниматься. Все остальные, кто не готов полностью положить на это жизнь, я думаю, что заниматься этим не надо.
Но не получается ведь совсем этим не заниматься. Мы как-то все в это вовлечены. Выборы у нас бывают, мы на них ходим.
Да вы знаете...
И новости мы включаем вечером.
И новости включаем, и смотрим все, и ахаем, переживаем. Потом, ну, жизнь... Есть зависимость от политики. То есть ты не можешь ни о чем другом думать, кроме как о политике. И ты не можешь никак переключиться, и тебе эта мысль постоянно в голове сидит. А можно все-таки попытаться еще как-то жить параллельно с этим. Я пытаюсь жить параллельно. Конечно, меня это все тревожит, беспокоит, и я не знаю, как с этим справиться, честно вам скажу. Потому что вот когда давление повышается атмосферное, да, оно же тоже на тебя действует, оно действует на всех. Но и кто-то берет, выпивает таблетку, ему становится легче, а кто-то говорит, да я пережду, потом будет давление поменьше и так далее. Вот я отношусь к политике, ко всему, что происходит в мире, вне моих силах это изменить, я к этому отношусь как к некому климатическому состоянию.
Ну да, как у Ильфа и Петрова, на каждого из нас давит столбик атмосферный. Дмитрий у вас спрашивает, а как вы относитесь к коллегам по цеху, которые активно участвуют в играх политиков? Ну уж не знаю, с какой стороны имеет в виду Дмитрий, но, в общем, есть и с той, и с другой, как правило.
Я считаю, что, ну, если они делают это, если они этим занимаются, значит, слава богу, молодцы, хорошо. Дай бог, чтобы это все было только в пределах, что называется... В пределах разумного я имею в виду, чтобы, не дай бог, никто не попался ни под какие колеса большой машины, называемой государством. Я боюсь государства, честно скажу. Я раньше бандитов боялся, когда были 90-е, сейчас боюсь государства. Ну, это нормальный страх, который, мне кажется, в данном случае, в моем случае, он контролируемый, и мне он пока жить, слава богу, не мешает.
А что вы имеете в виду? Чего конкретно вы боитесь?
Да чего угодно. Ну, то есть, я знаю, что если я, не дай бог, на своей машине, даже не по своей вине, засмотрюсь куда-нибудь на птичек и въеду в какую-нибудь очень представительную машину, то я буду виноват в любом случае, даже если я не виноват. Вот в этом смысле я боюсь.
То есть того, что постоянно приходится доказывать что-то и оправдываться, и защита происходит от обратного принципа.
Нету понятия такого, как бы... Но есть понятие суд, да, который всегда был зависимым у нас, к сожалению. Начиная с Советского Союза, всегда суд был зависимым. Раньше это было, если там в суде присутствовала коммунистическая партия, то она выигрывала всегда. Потом, значит, соответственно, если это были, там, как это называют сейчас, лихие 90-е, да, там, соответственно, в суде выигрывали те люди, у которых были деньги. То есть, если человек судится с банком, то он никогда не выиграет у банка ничего. А сейчас, соответственно, то же самое с государством. То есть, если ты хочешь судиться с государством, пожалуйста, судись, только ты не выиграешь никогда.
Вот интересно, что, ну, просто вы это произнесли, лихие 90-е, ведь есть какое-то ощущение, что часть общества, она как-то немножко по ним, как ни странно, ностальгирует.
Ну да, ну кто, ну слушайте, в лихие 90-е кто-то сделал себе карьеру, кто-то там обрел профессию, кто-то, не знаю, кто-то стал ярче, заметнее, кто-то в конце концов себе заявил лихие 90-е. У меня была история такая, что я закончил университет, точнее, я заканчивал университет и пришел в лабораторию 6.0 в Институте ядерной физики. А, значит, с 94 по 99 год из лаборатории из 12 человек осталось двое.
Вот. Всего?
Всего. Все остальные уехали по разным причинам. Кто программистом за рубеж уехал, кто по специальности за рубеж уехал. У меня был шеф, который меня встретил. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, вот вам, Александр, вы становитесь профессионалом, вот вам книжка, ну, журнал такой, знаете, журнал ведения там своих. И говорит, я сейчас уеду буквально на недельку и потом вернусь. Больше я его не видел.
Зато книжка осталась.
Вот, слава богу, у меня был шеф мой, земля ему пухом, Марлен Моисеевич Карлинер. Совершенно замечательный человек, очень такой мудрый. И очень такой добрый был дядька. Он мне как-то сказал, я говорю, знаете, Марлен Моисеевич, я вот музыкой тут занимаюсь, да, надо же физикой заниматься. И я говорю, это же не профессия, сказал я ему. Он мне говорит, почему не профессия? Профессия. Типа, если вам музыка больше нравится, занимайтесь. Он не стал меня там отговаривать или еще что-то. Он как-то очень по-доброму ко мне отнесся. И был единственный, пожалуй, человек, который мне в свою жизнь дал очень правильный совет. У меня был такой период, когда я защищал второй диплом. Это была, наверное, из самых таких моих, как это сказать, эмоциональных ситуаций в жизни. Я оформлял диплом, все было уже готово, и я вдруг обнаружил ошибку. Причем ошибку я обнаружил в двух местах. Я сделал программу, там метод конечных элементов, мы рассчитывали там импеданс поперечного пучка в камере LHC. Large Hadron Collider называется.
Сейчас Светлана Ростовцева видит мои глаза.
Короче говоря, я нашел две ошибки параллельно. Я нашел одну ошибку в программе и совершенно в другом месте нашел ошибку в расчетах. И эти ошибки магическим образом компенсировали друг друга так, что результативный график, который должен получаться был эмпирический,
совпал
с теоретическим. И у меня был готов диплом. То есть я мог пойти и сдать его. Я знал, что я его как бы сдам. Потому что там надо уверенно, четко рассказать все. Я понимал тему. Ну да, ну ошибки. Я пошел как раз к Карлинеру, говорю, Марлен Моисеевич, вот такая история, что мне делать? И я, говорю, решил вам признаться в этом. То есть первый был мой шаг, я решил в этом признаться сначала своему шефу. И он мне сказал, иди и рассказывай все как есть. Вот прям как есть, так и рассказывай. Да, было, было, было. Вот нашел две ошибки. Я пошел и рассказал. Мою оценку из 50 минут обсуждения всех оценок, мою оценку обсуждали 45 минут. Поставили 4.
Но 4. Музыкант, шоумен и, я добавлю, все, физик Александр Пушной. Мы сейчас прервемся на несколько минут, но скоро вернемся.
Дифирамб.
Часов и 35 минут. Музыкант, шоумен Александр Пушной. Не застали вы буквально только что песню.
Я могу повторить.
Так.
Сердце красавиц склонно к измене и к перемене. Место обитания. Вот я хочу сразу сказать, давайте я оправдаюсь, потому что этого не успел сделать в начале. программа «Дифирамп», я так понимаю, Оксана, неправильно названа, потому что
все-таки
здесь были такие люди, как, что уж мы будем принижать уровень. Мы будем называть программу «Дифирамп в отпуске», правильно?
У вас сегодня день самобичевания, значит, то, каким должен быть хороший музыкант, чтобы продаваться, то, как должна называться программа с вами, плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших вопросов. Я вас вот опять представила как музыканта и шоумена, хотя прервались-то мы перед новостями на более чем технической вещи, да, и рассказывали
диплом, да.
Про диплом. Вот на самом деле ваш выбор после диплома в пользу того, чем вы впоследствии стали заниматься, он был обусловлен каким-то личным стремлением или как раз теми внешними обстоятельствами, про которые вы говорили, вот тем самым
Я оказался очень социально зависимый человек в этом смысле, то есть моя деятельность как человека, который делает фонограммы на тот момент, была людям нужнее, чем, собственно, то, что я занимался физикой. То есть, если бы я остался в науке, то мне нужно было бы там в течение 10 лет самому себя усовершенствовать. И это было бы нужно только мне.
С музыкой не так?
А вот на тот момент мне говорили: чувак, ты не сделаешь фонограммы к завтрашнему дню, у нас мероприятие не состоится. И я ночами делал фонограммы, я понимал, что я там нужен. А там я был никому не нужен, кроме себе. Кроме как, никто от меня не требовал никаких физических достижений.
Но амбиции же научные есть.
У меня нету. У меня просто физика как-то давалась хорошо, и поэтому все побежали, я побежал. Поступил на физфак, проучился там 6 лет. Не жалею нисколько, потому что попал, соответственно, в окружение Новосибирского университета. И благодаря этому, может быть, стал тем, кем стал, скорее всего. А просто музыка, она на тот момент была более востребована окружением моим. На тот момент.
Но ведь на самом деле вы так говорите об этом, вы так говорили об этом до эфира, что понятно, что вас это до сих пор очень сильно держит, и вам до сих пор все безумно интересно.
Физика?
Никогда? Конечно.
Мне интересна очень история создания науки как таковой. Как я вот изучал, я же вам рассказывал, да, что большинство открытий сделали случайно люди. Вот там вот эта замечательная история про Отто, да, который изобрел двигатель внутреннего сгорания. Вот этот четырехтактный цикл, которым сегодня пользуется каждый из нас, кто едет в машине, он же был придуман случайно, потому что изначально предполагалось, что вот находится поршень в верхней мертвой точке, сначала туда заходит топливо, потом мы это топливо зажигаем, и у нас совершается некий рабочий ход поршня. Потом некто Отто перепутал, начал не в ту сторону вращать маховик. Сначала сжал топливо, а потом его поджег. И долго не мог понять, почему у него теперь маховик вращается во много раз дольше, чем раньше. То есть, практически все открытия физические, а особенно химические, были сделаны случайно. Это как бы меня всегда... На данный момент меня это очень сильно радует. То есть, люди учатся законом, чтобы потом...
Потом случается стечение обстоятельств.
Чтобы потом достичь такого уровня, чтобы начать эти законы нарушать и изобрести что-нибудь новое.
Но никогда не жалели?
О том, что не занимаюсь физикой?
О том, что ушли по другой дороге?
Нет, не жалел. По еще одной причине, я могу фонограммы делать 24 часа в сутки. И мне будет комфортно. А все-таки физикой заниматься 24 часа в сутки я не мог. У меня отец мой, он был ученый прямо до мозга костей. Он был очень счастливый человек в том смысле, что его ничего в жизни вообще не интересовало, кроме науки. Мать могла у него ругаться, говорить: как вот ты сидишь, вот ты такой-сякой, вот мы с тобой там ля-ля-ля прожили, вот ты же не понимаешь, вот ты понял меня, она говорит ему. Он говорит: да, понял, я понял, как брать этот интеграл, и побежал его брать. Он был абсолютно человеком, он жил в другом мире, вот, кстати, в том виртуальном мире, про который мы сегодня начинали говорить в начале программы, у него этот мир был. Вот этот мир, виртуальный мир, у него был наука. Он там жил, ему там было комфортно. И каждый человек, я надеюсь, и, по-моему, я даже знаю, что стремится этот виртуальный мир найти свой. Так вот, мой виртуальный мир оказался не наука, а музыка.
А вот я не могу не ретранслировать этот вопрос от поклонников многочисленных программ «Галилео», их действительно много. А вот такое соединение экрана, телевидения, ну, некой работы все равно шоумена и просветительской функции, что ли, да, которая в том числе и с физикой тоже связана, это удовольствие?
Да, это удовольствие. Программа «Галилео», я очень рад, что я в ней поучаствовал. Я бесконечно благодарен всем, кто делал эту программу. Это было огромное количество людей, очень талантливых. И там у нас было 50 человек, которые делали эту программу. Вы можете в интернете погуглить, найти песню. Я однажды написал на годовщину нашей программы песню, которая, текст которой состоит из фамилий всех участников. Ну, просто взял, ну, как зарифмовал фамилии, можно это было сделать, я это сделал. 53 участника у нас там было, и вот два куплета по 25 фамилий. А вот такая песня существует в интернете, скачайте, послушайте, очень познавательная. Она говорит о том, насколько трудоемкая была эта программа. И в этой программе мне действительно неожиданно пригодилось мое образование, что называется. Потому что, когда мы начинали делать опыты, особенно физические, то я, если не мог ответить на какой-то вопрос, я мог его правильно сформулировать для себя и для окружающих, чтобы на него ответить. Химия, правда, у меня это никогда не удавалось, но вот нам помогала такая замечательная женщина Наташа Морозова. Кстати, Наташа, слышу, привет большой тебе. Она меня, по сути, учила химии на этих опытах. Да, очень много интересных фактов там было. Например, вы знаете, что нашатырный спирт вообще не спирт?
Нет.
Непонятно, почему так называется. Вообще, нашатырный спирт – это газ в воде растворенный, аммиак. Вот так вот. Я не знаю, почему это интересно людям. А мы делали много всяких опытов, которые дети пытались дома повторить, за что нам гневные письма от родителей приходили регулярно. Вот, особенно это было связано...
А не было вот плашечки «не повторяйте» в домашних
письмах? Всегда, всегда была плашечка «не повторяйте это дома». Это для детей знак «да, это нужно делать прямо сейчас». Детям говорить нельзя, это значит, ну, это их стимулировать на это, мотивировать на это. Я помню, что однажды я капнул излишнее количество жидкости для очистки аквариума в аквариум. При этом это было абсолютно безопасно, потому что та рыбка, которая там плавала, мы ее тут же поймали, выпустили. Она до сих пор, по-моему, живет прекрасно. Но нам пришло гневное письмо, что Пушной в эфире в прямом убил рыбу, и ребенок плакал. Вот. Поэтому вот у нас были такие случаи тяжелые. Хотя, в общем и целом, мне тут, понимаете, я живу, этого не замечаю. Меня тут поймал однажды мужчина такой, ну как мужчина, парень взрослый, с бородой. И говорит, а можно с вами сфотографироваться? Я говорю, ну да. Он сфотографировался со мной и говорит, спасибо тебе, я прям реально детство вспомнил. И я понял, что эти дети, которые 7 лет назад программу «Галилео» смотрели, они сейчас уже взрослые студенты.
А вот этот момент вообще первый, когда вы поняли, что вы действительно очень знамениты, и люди приходят за автографом через дорогу переходят, чтобы, значит, догнать и сфотографироваться.
Таких до сих пор нету.
Да ну?
Да. Нет, таких нет. Ну, слушайте, ну, хотите, пройдемте со мной по Арбату. Никто даже не посмотрит. Я только что ходил. Ел вон в шоколаднице. Даже скидку не сделали мне. А вы говорите, популярность. Нет. Так что у меня этого нет. Но, конечно, был момент, когда я был первым парнем на деревне. Это случилось после КВН. А после КВН уже через год случилось то, что ты никому стал не нужен. Это была хорошая прививка от того, что эта популярность, она заканчивается ровно в тот момент, когда заканчивается эфир. Вот и все.
Ну, наверное, это еще были времена, когда выходцы из КВН, они так массово не находили работу на развлекательных телеканалах.
Не знаю. А сейчас они тоже массово не находят. Ну, сколько сейчас, сколько человек, которые нашли работу, и сколько человек, которые не нашли. Там процент небольшой. А, кстати, к разговору о музыке. Вот как раз чем приятно популярность музыканта, да, и чем она очень тяжело заслуживается, да, но уж если с твоей песней человек провел какое-то количество времени, и он под твою песню, там, не знаю, рыбу ловил радостно и напевал ее себе под нос, то потом он тебя вспомнит благодарным словом гораздо... Он более преданный твой поклонник будет, нежели человек, который просто тебя увидел в телевизоре.
Ну, смотря как увидел в телевизоре. Просто КВН штука командная, поэтому, наверное, нет такого сопряжения с конкретными людьми.
Нет,
да?
Но вообще... всегда есть. Ну, почему? Там есть номера сольные, и всегда в команде КВН выделяют там своих там капитанов, не знаю, звезд конкретной команды. Это всегда было и всегда остается. И даже сейчас, когда говорят, что это за команда, ну, это там, где играет вот этот. То есть всегда существует какая-то персонализация. Но это всегда. Люди смотрят на людей. Что команда абстрактна, ничего не значит. Команда состоит из людей конкретных.
Но ведь на самом деле для зрителя, это человек, который меня, зрителя, смешит, он часто так же абсолютно близок, как и музыкант, который со мной вместе грустит.
Понимаете, грусть в этом смысле более ценное качество, более ценный, как сказать, более ценный, как мне кажется, более ценная эмоция. Почему? Потому что смех можно вызвать, да, можно написать 20 смешных песен, и при этом ты будешь очень популярным человеком, и будут все под твои песни хохотать, улыбаться, но если ты написал хотя бы одну песню, не смешную, которую человек реально задел за что-то очень живое и глубокое, это бесценно, ну, намного, как, намного сильнее притягивает. То есть, когда у меня на альбоме, на этом, вот, который вы говорите, «Не до шуток», там начинается все с веселых песенок, заканчивается грустными. И мне было очень приятно, нечеловечески приятно, когда мой знакомый, кстати, Саша Колтовой, который и в «Галилео» тоже очень много делал хороших сюжетов, замечательных, и наверняка вы его видели тоже в эфире, он сейчас работает тоже на познавательной программе на другом канале, вот он мне написал, что, знаешь, мне очень нравится твоя песня, вот «Все можно изменить», кстати говоря. Вот он прям написал мне смс-ку, знаешь, мне она нравится. Мне было так приятно, вот я передать вам не могу, что именно вот эта песня ему понравилась, а не какая-нибудь там веселуха. Я думаю, что он, вот что называется, ценителем моим стал гораздо более, путаюсь со словами. Короче, он реально, можно сказать, полюбил мою музыку и мое творчество именно благодаря этой песне гораздо глубже, нежели бы ему понравилась какая-нибудь песня «Ха-ха-хи-хи».
Значит, получается, что, ну, очень условно, да, в кавычках, грустное творчество, оно не то чтобы искреннее, но оголеннее, чем веселое. Веселое что, в масках происходит и творится?
Веселое, да, вы совершенно правы. Тут весь вопрос в искренности. Если тебе человек поверил в песни серьезной, значит, этого много, это очень дорогого стоит. Потому что рассмешить человека можно, да, хотя это не всегда сложно, это чувство очень интимное, я тоже всегда так считал, что юмор – это тяжело, но человека рассмешил, и да, и он пошел дальше. А если ты же заставил его задуматься над чем-то, то это прям вообще пятерка.
Так, вам есть один из вопросов на смс-сервис +7 985 970 45 45, на который я даже не знаю, как вообще можно ответить. Как удается быть смешным, говоря серьезные вещи?
То только так и удается. Вы никогда не знали, что если человек приходит и говорит, я вам сейчас такой анекдот смешной расскажу. Дальше какой бы он анекдот смешной ни рассказал, будет не смешно. Поэтому, когда мы стали делать в программе «Галилео» некий такой, ну, я это называю с ласковым словом «петросянство», вот, когда мы начали немножко петросянить в «Галилео», то это, с одной стороны, вызывало раздражение у людей, конечно, у некоторых, а с другой стороны, это была некая легкая форма подачи. И когда ты говоришь о серьезных вещах, то можно так это в легкой форме подать, что кажется, вот, смотри-ка, и пошутил человек. А когда у тебя юмор так как таковой, еще если люди одеты смешно, знаете, бывает, выходит человек уже заранее смешно одетый, и начинает еще и шутить, ну, тогда получается как-то грустно. Вот.
А вообще возможно, ну, скажем, с 90% вероятностью просчитать, что вот то, что сейчас кажется смешным в сценарии, в задумке и в плане, действительно будет вызовет такую же реакцию на публике? Или повиснет там неловкое молчание?
Я не знаю. Я вот как раз очень боюсь всегда юмора в этом смысле, когда мне говорят, давайте запишем какой-нибудь смешной там диалог с там, вот, внутри какой-то программы, где будет просто юмор. Понимаете, я верю в то, что люди всегда очень благодарны тебе за некую пользу, которую ты им приносишь. Пользу я имею в виду даже вот в информации. Да? То есть, вот мы делали «Галилео», ведь люди никогда не пересказывали, а вот там Пушной так весело пошутил. Никому это было нафиг не надо. Все пересказывали суть, о чем мы говорили. А это была некая форма подачи. Поэтому когда люди рассчитывают развеселить кого-то, работают какие-то схемы, конечно, я вот не умею этими схемами пользоваться совсем. У меня не получается юмор ради юмора. У меня получается интересно, забавно рассказать о какой-то какую-то полезную информацию, интересно преподнести вот там в легкой форме, так скажем.
Если сейчас об этом можно говорить, то в планах есть какое-то, ну, хотя бы тематическое продолжение вот той ниши, которую занимал «Галилео»?
Мы сняли программу, которая называется «Мега Галилео». Она лежит на канале СТС, отснятая, ими принятая. И что с ней будет дальше, это решает канал СТС. Покажет он ее, не покажет он ее. Это полностью на его совести. Мы что могли, сделали. Мы очень сильно старались. Мы весь год прошлый снимали эту программу. Там всего 16 выпусков таких больших, еженедельных предполагалось. И вот, в общем, ждем.
А помимо программы «Галилео»?
Помимо программы «Галилео» у меня есть такое развлечение, оно немножко пересекается с «Галилео». Я люблю очень музыкальные инструменты разбирать по полочкам. Ну, то есть, вот технология записи звука, одна гитара от другой чем отличается. Я у себя на YouTube-канале однажды сравнил гитары Есть такой замечательный человек Миша Жучков, который работает в Мусторге. Мы с ним как-то решили для себя, реально для себя, вот сравнить гитары, чтобы понять, какая из них круче. И вдруг неожиданно это все посмотрело 700 тысяч человек. Я не могу понять, эти люди что
это за гитары? А это вот та самая как раз реальность, где бац, и взял, собрался стадион.
Не-не-не, это мне кажется что-то странное, потому что люди же, ну, те, кто смотрит это, они же вряд ли собираются гитару, а, покупать, б, играть на ней. Ну, что-то им там интересует, и мы там делали, вот Лена Калиберда помогала нам, Лена, привет, слышишь нас, нет, сделать такой хороший сюжет, где мы сначала, представьте себе, вы видите три гитары на стоп-кадре, да, вот в Ютьюбе, а звучит при этом одна из них, звучит одна из них, а все три вы видите на экране. А потом через некоторое время отмирает картинка, и вы видите, какая реально гитара сейчас играла. То есть, по сути дела, каждый зритель этого ролика может проверить себя на вопрос, а ты вообще слышишь разницу, какая гитара звучит сейчас или нет? Это вызвало такую радость у пользователей. Хотя, ну вот какая тебе разница, какая гитара звучит? Какая разница? Кто когда-нибудь задумывался над тем, на какой гитаре играл Леннон? Да неважно. Главное, что он играл и как он играл. А вот нет, в данном случае, когда это вынесено на передний план, оказывается, людям это интересно.
Ну, может быть, это как раз тот самый момент сопричастности. Я в этом участвую.
Да,
наверное. Я могу посостязаться с вами в уровне там, подготовки.
При этом мы-то сами ничего не угадываем, мы просто предлагаем людям угадать. Мы вроде как и так все знаем. Ну, по-хорошему, мы вот это все тоже прошли, весь этап сравнения гитары, и пришли к одному простому выводу. Первое. Зрителям, реальным зрителям, слушателям, да, в большом смысле слова, в общем смысле слова этого, им все равно, на чем ты играешь. Абсолютно. Тогда зачем выбирать себе гитару? Другой вопрос. Отвечаю. Гитару себе музыкант выбирает для себя, чтобы, играя на ней, получать удовольствие от звука, и это удовольствие будет распространяться дальше. То есть, когда люди спрашивают, на какой гитаре мне играть, чтобы меня услышали там, людям все равно. Вы можете играть на балалайке без струн, но если вы от этого получаете бесконечное удовольствие, это удовольствие будет транслироваться дальше. Поэтому музыканты выбирают гитару для себя. И как она звучит, важно только ему, конкретно играющему. А зрителям все равно, как он звучит, этот инструмент, они воспринимают все в общей картине.
Вы когда принимаете для себя решение, соглашаться или не соглашаться на какое-то предложение, будь то телепроект или музыкальные какие-то возможности, вы этим же принципом руководствуетесь?
А что за принцип был?
Ну, вот должно быть какое-то сочетание со своим собственным желанием. То есть...
Ну, конечно, да. Ну вот, например, поверьте мне, я мог бы сейчас бы очень в таких вещах... Вам же нельзя, да, говорить слова эти?
Смотря какие.
Ну вот мне с точки зрения, не знаю, политики предлагали несколько раз в такое участвовать, а вот это слово говорить нельзя. Вот я не участвовал. И слава тебе, Господи. Пока, собственно, вот этому заключается моя основная заслуга, как мне кажется. А вот что касается музыки, я прям рвусь изо всех сил. Вот дай бог мне вот где-нибудь побренчать. Если мне говорят, вот знаешь, там денег нет, но можно прийти и на гитаре поиграть. Я говорю, да, я приду и поиграю. Вот. Если говорят, что давай, там у нас вот есть фестиваль какой-то, на этом фестивале там надо выступить, да, и мы придем и выступим. А если говорят, нужно прийти, вот опять же тот же Мусторг, да, вот мы ничего от него не получаем реально, то есть мы делаем это для себя, но мне никто не верит, говорят, а ты там типа у них на службе состоишь, рекламируешь гитары. Да не рекламирую я гитары. Там чем больше ты гитары ругаешь, тем больше ты их, по сути дела, рекламируешь. Как бы, ну, у нас такая реклама в прямом понимании этого слова уже давно не работает.
Поэтому... Между прочим, кстати, один из наших слушателей, который как раз и смотрел тот ролик, где можно было сравнить звучание, пишет, что неправда, я собирался покупать эту гитару и играть на ней.
Так.
Так он с интересом как раз наблюдал за...
Один
за
человек тонком. Есть, слава тебе, Господи.
Я думаю, что их больше, на самом деле. Если абстрагироваться от политики, есть еще какие-то критерии, из-за которых вы никогда не согласитесь в чем-то сниматься или где-то играть?
Слушайте, у меня было очень много предложений веселых. Мне звонит на одни... ребята из одного телеканала, хотя не будем называть какого, хотя это НТВ, вот, и говорят, Александр, у нас вот сейчас нужен эксперт срочно в программу, вы нам идеально подходите, пожалуйста, приезжайте. Я говорю, эксперт с удовольствием, а тема какая? Они говорят, насилие в семье. Вот. Потом они мне предлагали однажды поехать в магазин, взять книжку, просто, говорит, полистайте, а мы вас снимем. Вы же, говорит, занимаетесь детскими программами? Я говорю, вообще нет. У нас «Галилео» не детская программа. Но все равно дети вас любят. Я говорю, ну и? Я это не придумываю, честно говоря. Они говорят, там сейчас вышла книжка о детской мастурбации. Вы ее просто полистайте, а мы вас снимем. И потом скажете что-нибудь по этому поводу. Вот. Я вот это, в этом случае всегда говорю, знаете, друзья, с превеликим удовольствием, но я, к сожалению, не в Москве. Вот, они очень сильно расстраиваются и убежат. Конечно, слушайте, предложений такого рода масса, масса, огромная. Людям, вот есть телевизионные форматы, которые требуют присутствия тебя вот на всех вот этих вот...
Праздниках жизни.
Праздниках жизни, да. И я как-то, к счастью, вовремя понял, что этого делать не надо. Хотя однажды я попался, честно вам скажу. Мне позвонили, опять же, с замечательного канала НТВ и сказали, вот у нас будет такой праздник, День студента. Вы же студент, Александр? Я говорю, да, студент. Приезжайте к нам. Приезжайте вот к МГУ. Мы снимем сюжет о том, как вы были студентом, ля-ля-ля, тополя. Я говорю, ой, конечно, приеду. Приезжаю, смотрю, мрачно, сумрачно, никакой осветительный прибор не стоит, просто так темно. Выходит человек, они говорят, познакомьтесь с ведущим, и выходит, знаете, карлик был такой ведущий, вот маленький человек, они говорят, это наш ведущий, я говорю, хорошо, значит, знаете, какая история, сейчас будет здесь вот бензином написано, значит, сессия, слово, и вы будете сжигать свою, эту, как ее, зачетку. Я говорю, ух ты, как здорово, так, господи, специфик. Боже мой. В общем, я не смог от них убежать, и это было в каком-то эфире какой-то программы, к несчастью, к моему. Ну, бывает, вляпываются многие люди.
Я думаю, что на вопрос одного из наших слушателей о важности такой вещи, как репутация, и как вы ее храните, мы сейчас ответили. Спасибо вам большое. Музыкант и шоумен Александр Пушной был в эфире программы «Дифирамб». На закуску, что называется, у нас та самая песня. Все можно изменить с альбома «Не до шуток». Спасибо вам большое.
Пока.
Все вроде в общем хорошо, вроде сытно и светло, все вроде ладится. Отчего же там внутри все сжалось и болит? Предчувствием своим не хочешь верить ты, но все можно изменить, пока. Вроде есть же все цвета, вроде яркие они переливаются. Отчего же там внутри все серое в тени? В холодный вечный мрак все опускается, но все можно изменить всегда.
Реклама.